Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, я вас приветствую в «Отличной семье». Как всегда, мы будем стараться делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. Сегодня мы поговорим, как жить, а не выживать в приемной семье. Ведь приемная семья очень часто сталкивается с чем? С разрушительными эмоциями, переживаниями, со страхами, с чувством вины, с осуждением и многим неадекватным поведением своих детей, с разными сюрпризами, которые могут выплывать в процессе совместной жизни. Вот как на все это реагировать так, чтобы не превратить жизнь друг друга в ад, об этом мы будем говорить сегодня с нашими гостями. С нами сегодня приемная мама Татьяна Демина. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И замечательный психолог и человек Ирина Горбузенко. Ира, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты с нами. Дорогие, присоединяйтесь, у нас 50 минут эфирного времени, оно очень быстро бежит, поэтому ваши вопросы, комментарии прям вот пишите. У нас есть такая возможность общаться в прямом эфире здесь сейчас, это не подкаст, поэтому давайте пользоваться этой возможностью. Ну, мы сегодня, смотрите, у нас не тематический эфир, мы будем сегодня двигаться, отталкиваться от истории, которую нам расскажет Татьяна. История непростая, но я думаю, что она перекликается с тем, с чем сталкиваются приемные родители. Поэтому давайте мы вот как раз начнем. Татьяна, у вас кровные дети есть, да. Девочки, и вы решили, что вы хотите стать еще приемными родителями. Вот вы мне рассказывали, что это у вас, ну, вот были такие мысли чуть ли не с детства, да, об этом. Долго вы шли, вынашивали вот это решение, чтобы все-таки сделать этот шаг, и в вашей семье появился ребенок. Но первый ребенок, вот сейчас мы как раз поговорим о нем, о Саше. Многих интересует вот именно такой вопрос: почему вы выбрали именно этого ребенка?
Все очень просто. Мы очертили себе территориально, куда можем поехать. Мы открыли базу, мы прошерстили ее, так сказать. Мы посмотрели, мы понимали, что мы можем справиться вдвоем с ребенком, если вдруг выползут какие-то диагнозы, чтобы он был без братьев и сестер. На братьев и сестер у нас не было, как нам тогда казалось, ресурсов, вот в том состоянии, в котором мы были, потому что мы были далеки от этой темы. У нас в кругу семьи все какие-то стабильные, не асоциальных, нам даже не с чем было со стороны посмотреть. Мы этого, ну, когда не знаешь, соответственно, боишься. Выбрали одного ребенка, там тоже было много было совпадений. Я по нему сначала звонила, сказали, что есть брат, я его, так сказать, вычеркнула, и потом я попросила уже регионального оператора: подберите нам ребенка примерно 2,5 лет. Нам подобрали, среди них он же и был, то есть брат его давно был там в семье. Мы с удовольствием поехали, посмотрели, нас ознакомили с картой, мы ездили с кровной дочерью, которая тоже принимала участие. Ну, все, решение было принято. И к нам пришел в семью вот просто белобрысый, голубоглазый, веселый пупс, который обнимал, висел на шее и по утрам говорил, хотя он практически не мог говорить, но там пытался сказать: «Доброе утро, мамочка, я тебя люблю». То есть вот мы счастье усыновителей, так сказать, мы получили ребенку, которому нужна была семья, и он нам был нужен.
Угу. Татьяна, вот когда вы проходили ШПР, вы же проходили, да, ШПР? Да, угу. Вот там наверняка рассказывали о различных сложностях, с которыми могут сталкиваться приемные родители, о таких особенностях детей и системы. Вот родители обычно, они для себя отмечают, вот к чему, например, они готовы, к чему нет, да, от этого, кстати, они, ну, и отталкиваются в своем выборе. Говорят, например, вот мы не можем взять спинальников, ну, вот это не наша тема, там, по разным причинам, или еще кого. Вот вы думали об этом, что, например, вот вы не могли бы брать вот такого ребенка, а готовы к другому варианту. Ну, вот вы сейчас сказали уже про сиблингов, да, что не готовы были брать братьев-сестер. Ага.
Вдвоем, так сказать, вот у меня была картина, что мы двое взрослых сможем, если выпадут какие-то диагнозы, как-то помочь одному ребенку. Ну, мы уж справимся. Даже если вдруг получится, что он не пойдет, вот он окажется спинальником, допустим, ну, так, грубо говоря. То есть он сначала он не ходил, потому что у него просто была задержка, а потом начали диагностировать, и оказывается, вот почему он не ходил. То есть и даже мы к этому были готовы, но это должен был быть один ребенок. Вообще ШПР у нас была, конечно, слабоватая. Мы просто повторили возрастную психологию, хотя и это было очень здорово. И на тот момент я поняла, что вообще всем кровным родителям ее нужно проходить, эту возрастную психологию, даже кровных детей. Почему-то я очень боялась детей с синдромом Дауна. Вот у меня как бы вот это тоже вот стояло. Хотя вот я сейчас общаюсь с семьями. Ну, то есть были какие-то у меня свои, видимо, да, стереотипы даже. Наверное, вот опять все же говорится, все из детства. То есть во дворе жил когда-то мальчик с синдромом Дауна. Я видела, как ему нелегко. Ну, то есть вот эти вот все вещи. Так что сказать прям, что о сложностях нам рассказали в ШПР, скорее всего, нет. Наверное, все-таки вот мой какой-то жизненный опыт давал мне понимание, что я могу, что нет.
Да, Татьяна, спасибо. Вот, Ирина, я тебя хочу присоединить. Если, например, сейчас нас слушают люди из регионов, и мы знаем, что там разные школы приемных родителей есть, действительно, может быть, не совсем так сильные. Вот где приемный родитель может черпнуть ресурса как раз для того, чтобы себя немножко подготовить к будущему с приемным ребенком? С какими проблемами он может столкнуться, если ему не дают это на ШПР? Может быть, подскажешь какие-то ресурсы? Книжки, может быть, которые можно почитать?
Добрый день всем. Татьяна, смотрите, правильно вы сказали, подготовиться. То есть готовиться лучше заранее. Ну, потому что когда осеняет, когда там начинает уже по базам, когда увидели какого-то ребенка, и он похож на тебя, и прям берут, и там уже поздняк метаться, да? То есть начните заранее. И вообще процесс этот естественный. Люди рожают детей, люди берут детей, это было всю жизнь. Тут главное быть взрослым. И говорить о том, что вам повезет или вам не повезет, ну вот сложно сказать. Поэтому да, может быть сложно, я понимаю, я прекрасно понимаю мамочек, которым тяжело, которые брали пупсика, а получилось, что там вырос такая зажигалка, что там весь дом пылает, я понимаю. Поэтому ищите ресурсы, да, вот я, например, заканчивала ту школу, которая была необязательна. Я тоже подумала, потыкалась, еще первая рудовская школа, Рудов был там, Красницкая. Мы тогда просто вот, я пошла на эту школу, я поняла, что надо учиться. Поэтому, когда вам там кто-то говорит, ой, слушайте, водить машину легко, садитесь, вот тут нажимаете, и потом летите, получаете такое удовольствие, включаете скорость, можете там даже посигналить, если вас не... Понимаете, это вам рассказали, но когда вы сели в машину, действительно, это страшно, и страшно двигаться, и чувствовать габариты и так далее. Также в приемном родительстве. Вот кому-то повезло, кто-то справляется, у кого-то там характер легкий. Вот тут вот главное, чтобы... Например, у нас на сайте «Измени одну жизнь» есть подготовка даже, подготовка перед ШПР. То есть такая прийти вообще поговорить. Есть блоки приемных родителей. Ну, тут тоже нужно аккуратненько. Сами тоже много не пишите плохого про детей и про... Ну, не выставляйте их вот так. Просто почитать, подумать, войти в эту тему. И она такая... Ну, вот задача, наша задача, мы сейчас с Татьяной будем говорить, я чувствую, что вот у нас вот так. Это легкий родитель, это сейчас родилось такое понятие. Будем говорить сегодня, кто такой легкий родитель, почему у кого-то получается, а у кого-то не получается. Отдают ребенка, а его подхватывают, и он нормально в другой семье живет. Ты пацан как пацан. Да?
Дорогие, напоминаю, да, что мы в прямом эфире, поэтому пишите свои комментарии, свои вопросы. Возможно, причем так как у нас сегодня эфир не тематический, вы можете присылать любые вопросы, то есть вот все, что вас интересует в отношении поведения ребенка или ваших каких-то переживаний, пишите. Я очень надеюсь, что мы на вопросы эти ответим в эфире. Если нет, то ответим после эфира. Поэтому, пожалуйста, да, давайте быть в этой обратной связи. И напомню, что наш проект, он благотворительный, поэтому если вы нас поддержите, мы вам будем очень признательны для того, чтобы как можно больше людей вот слышало и принимало участие в этих эфирах. Спасибо вам большое. Мы продолжаем. Татьяна, вот когда, собственно говоря, вы поняли, что ну, есть проблемы, вот звоночки пошли определенные. В чем это выражалось?
Да, собственно, проблемы-то были, как у всех травмированных детей с депривацией, с сенсорным нарушением. То есть Ну, ребенок скакал, висел на люстре, дотрагивался до всех взрослых, трогал все бутылки как раз на уровне его вот пивной, пивные бутылки так в магазине. Ну, то есть проблем как бы не было. То есть мы это все знали, что депривация, что у него нехватка. Ему 2, 2.5 года, 3. Вот, наверное, к 5 годам, когда что-то, когда ребенок уже больше 2 лет в семье, и должно уже что-то, он как-то должен слышать, и какая-то работа психолога должна отзываться. И сейчас немножко вот отклонюсь от темы. Ирина сказала, что входить до принятия ребенка. Пожалуй, мы вошли в эту тему глубоко после принятия ребенка. Благодаря фондам «Арифметика добра» и волонтеров «Помощь детям», и вот «Измени». То есть я увидела, что для меня сайт «Измени одну жизнь» — это были раньше видео с детьми, а оказывается, там столько полезной информации.
Да.
Когда мы начали понимать, да. Я впервые узнала в «Арифметике добра», что есть специалист-нейропсихолог. Почему я раньше не знала? То есть я поняла там проблемы своих и кровных дочерей, особенно вот одной. И вот я каждый раз сидела, я помню, вот на каких-то лекциях, это ж про него, это ж про него. То есть мы много искали. То есть это все-таки вот, что это такая именно чистая психиатрия, ну, как бы нам все-таки казалось, что это вот результат депривации, там, нейропсихологически можно подкорректировать, дефектологом можно подкорректировать. Ну, в общем, наверное, к 5 годам, когда должна немножко вот аффектность, то есть у него много аффектного поведения, он либо плачет, либо смеется, такого ровного нет, когда он бросается с разбегу в колени, а уже должен там, ну, к 6 годам хотя бы немножко себя притормаживать, понимать, что там больно. То есть, наверное, к 5-6 годам мы поняли, что это уже не только депривация.
Угу. Вот, Ир, скажи, пожалуйста, допустим, Татьяна вот говорит, они обращались к разным специалистам, к психологам в том числе, но трудно было на самом деле сориентироваться и как-то вот поставить диагноз, и родителям было тяжело, потому что, наверное, вот неизвестность – это как раз то, что выматывает. Вот лучше уж, когда мы знаем, да, с чем мы сталкиваемся, да. Вот что здесь можно посоветовать, допустим, родителям, на что обратить внимание, чтобы, возможно, раньше выявить определенные проблемы? Или это невозможно в любом случае? И вот это произойдет стихийно, как, например, было у Татьяны? Или все по-разному?
Ну вот как в жизни, да, как в жизни. Ну что, как действуют врачи? Они отсекают сначала там самые серьезные, а потом остаются там, ну вот каждый врач так делает. Поэтому сейчас вообще вот такая ромашка, если попадают в больницу, на всей ромашке прокручивают, ну это каждый врач, да, смотрит и делает. Ну запускать ромашку, ну я не знаю, ну отсекать вот то, что боишься, подтверждать каждый раз 2 врачами. Ну и все равно ты не угадаешь, все равно не угадаешь, потому что только потом начинаешь, ну уж я на что там, казалось бы, да, 9 детей. И то я подумала, говорю, слушай, зайчик у меня вот последний ребенок, а вот не хочешь туда сходить? Он говорит, да я там на учете стою. Ну супер! А мне не сказали. Сказали, вот так там, вторая группа здоровья, а там диагнозы. Я тоже не сразу заметила. Ну вот он так просто, вот я там стою на учете. Опа!
Ну да, то есть получается здесь вот узнаешь, и уже нужно действовать, исходя из обстоятельств, Татьяна, что в принципе, да, у вас и получилось. Да. Вот смотрите, да, все равно, когда мы берем ребенка, мы, ну, не то что рассчитываем, слово, конечно, может быть, не совсем подходящее, но мы как-то внутренне готовимся, да, к тому, что это будет за ребенок. Для этого мы узнаем там диагнозы, там еще что-то. Вот когда вы узнали ваш диагноз и понимаете, да, что с этим надо как-то жить, и, наверное, это на всю жизнь. То есть это не поддается полному исцелению, да, можно что-то корректировать. Вот как вы это приняли?
Мы приняли это спокойно, потому что та формулировка, какую ее можно менять с течением жизни. Вот сейчас будет подростковый возраст, ему возьмут еще какую-то формулировку там придумают. Нам главное, как это проявляется, как мы с этим живем и как мы ему облегчаем жизнь, чтобы нам хоть как-то распределить всю нашу жизнь. Поэтому, собственно, и диагнозы-то вот только к 10 годам поставили, потому что поэтому в 5-6 лет еще не было такого конкретного диагноза, были проявления, мы учились разным подходам, то тому, то такому методу, то такому, то тем его замотивируешь, так дальше живем, нам все равно, что у него написано.
А и вы, и муж одинаково вот к этому отнеслись?
Да, потому что когда он с ним оставался, у него, ну, ребенок тоже вот это расстройство исполнительных функций, естественно, отзывался на мужа, а мужчины вообще любят, чтобы это быстро, как по-солдатски, встал, вышел, пошел. Угу. Он сначала не понимал, а что происходит. То есть мы начали слушать там каких-то психиатров, там, Елисея Осина, что-то про аутизм, про СДВГ, вот, вот такие вещи, которые, да, тут похоже, тут похоже. Ну и дальше вот мы живем. И сейчас, пока я считаю, что не совсем страшно, мы вот ждем подросткового возраста, когда, то есть, по сути, сейчас он очень привязан к нам, и что он будет делать, когда ему нужно будет отвязаться, мы не понимаем, потому что сейчас он в 10 лет держится за подол.
Причитание. Да, ну вот мы об этом, да, об этом чуть позже поговорим. Ира, я тебя здесь опять подключаю к разговору. Ну вот у Татьяны и у ее мужа получилось такое, ну, скажем, как она сама говорит, вот, ну, относительно легкое принятие. Вот, ну, приняли они это, но далеко не у всех родителей так, конечно. И многих может вынести, люди могут растеряться, запаниковать. Опять же здесь, ну, меняется картина, потому что ты себе представлял, что ты сейчас будешь вкладываться в ребенка, он будет развиваться, он будет таким, вот таким, да. Даже мы убираем перфекционистов, которые сразу хотят, чтобы у них, значит, в МГУ поступали и танцевали в Большом театре. Ну, просто вот родители, ему хочется, чтобы ребенок был самостоятельным, надеяться, что вот он выйдет, построит свою семью, а здесь вот, ну, полностью рушится картина мира. Как помочь в этот момент самому себе не выгореть и не отвести ребенка обратно в детский дом, потому что вот он не как-то, ну вот, не соответствует той картине, которую ты себе изначально нарисовал.
Я вот не знаю, как Таня, близко, не близко вот это, но вот мы когда работаем на ШПР, да, я вот говорю, вы сколько раз выигрывали в казино, да, когда вы там джекпот выигрывали и так далее, да, то есть точно знали, что у вас получится. Мы предполагаем, и легкий родитель, он идет от того, что у Тани что было, то осталось, муж что было, то осталось. Но нужно будет менять поведение, нужно будет думать о социализации, нужно будет... Но это не значит, что все проиграно, жизнь остановилась, также она осталась специалистом, также она жена, также она мама, она дочка, она подруга чья-то, все осталось. И да, вот у нас такой ребенок. И главное вот не зависать. Знаете, есть такие родители, как вот Таня сказала, такие вязкие родители, да, которые вязнут в этом, а что теперь будет, а что вот когда, и теперь уж я, наверное, не буду, и вот ходит с веревкой на шее. Ну, слушайте, ну, жизнь, она такая непредсказуемая, кто знает. Кто знает, может быть, сейчас это вот, ну, никто не знал, что когда ВИЧ был, думали, что все, как спит, да, изобрели, и пьют две таблетки утром и вечером, и говорят, что да, вот так тебе не повезло, мы зубы чистим утром и вечером, а ты пьешь таблетку утром и вечером. Кто знал тогда, что вот из родителей, что вот так вот, когда знали, что там, может быть, сейчас вот это будет, может, сейчас будут вживлять, там, если уж руки делают, может быть, и что-то с мозгом. Ну, болит колено, лечим колено. Если, ну, есть какие-то методики, лечим, ну, живем, не развалимся. Вот легкий родитель, он не в том смысле, что он легкий, что он, да, там, все наплевать, но он не говорит, мы сегодня опять сидели под партой. Я говорю, вы что, прям с ребенком сидели под партой? Нет, это он сидел, да? Он сидел, у меня ребенок сидел, я пришла, его забрала, ему позвонили из школы, сказали, там, кукарекали. Да, не брать это на себя. Ну, вот так вот случилось, да? Вот сейчас я помогу. Да, думаем о социализации, потихонечку учим. Ну, что вот, представляем себе, как это будет. Да, я тоже в такой ситуации, я тоже пугаюсь. У меня сын как велосипед, это еще другой. Вот и он пока делает, у него нормально. Как он останавливается, все, прям разносит. И вот, ну, как ей, ну, не буду же я вокруг него все бегать, ему какие-то поручения давать. Вот, да, вот я тоже беспокоюсь, поэтому там с квартирой, и нельзя кричать, потому что выходит. И вот мы приспособились в семье, но один ребенок в семье, это, ну, всегда так было, большая семья, ну, один ребенок, назовем его слабенький, да, вот мы называем.
Вот слабенький. У нас так.
Да, да. Ну, ничего, мы все справимся, и все знают, и дети знают, это посторонним кажется, что это у вас такое. А мы уже привыкли, и, ну, как-то это все воспринимается нормально. Ну, вот, ну, слабенький, и мы помогаем, и вся семья помогает. И это уже будет из поколения в поколение, все будут знать, этому надо помочь. Этому надо готовиться, что, да, вот у него так будет, и будешь помогать. А вот то, что вы сказали про ожидания, слушайте, ну, мало ли что мы загадали. Ну, как получится, так получится в жизни. Главное, чтобы мы остались при своих, но будем помогать человеку. Мы-то думали, что вот будет вот так, а получилось вот так. Но это не значит, что в жизни все перевернулось, все изменилось, и ты стал другой. Да?
Ну да, ты очень хорошо сказала, действительно, что это жизнь, Ну а сами понимаете, да, мы же ее не можем полностью спланировать. Мы что-то, конечно, мы строим какие-то планы, да, у нас есть надежда, но жизнь есть жизнь. И бывает раз, поворот, и абсолютно все меняется. То есть независимо от того, есть у нас приемные дети или нет, это могут быть другие обстоятельства, и нам надо выживать. Но я рада в данном случае, конечно, что и у Татьяны, и ее мужа паники не было, и они приняли эту ситуацию. Ну вот давайте как раз поговорим о будущем, да, потому что это очень важный момент. Вот сколько у меня было гостей, как раз приемных родителей с особенными детьми, это и солнечные, доунята, и другие разные, да, детки с особенностями, там опорно-двигательной системы. У родителей, конечно, всегда вопрос номер один, который они задают себе, может быть, в молитве, если они люди верующие, это вот, ну, дальше, да, то есть его будущее. Татьяна, вы как для себя, может быть, ответили на этот вопрос, или вы еще в поиске? То есть ваш ребенок, скорее всего, не сможет жить самостоятельно. Вот, то есть вы поняли это, приняли или нет, или у вас еще есть тоже какие-то надежды? Вот давайте об этом поговорим.
Надежды, конечно, есть. Потом, ну, мы не собираемся прям разъезжаться в разные города. Достаточно того, что он будет ходить на работу и даже либо с нами жить, либо где-то недалеко жить. Просто если у него будут силы вставать утром и идти что-то функционировать, какую-то деятельность, это уже будет хорошо. Потом, видимо, со страху, правильно, как вы говорите, не знаю, правильно или нет, вот Ирина должна нас оценить. Я ему часто говорю, да, у тебя есть особенности. Ну, что называется, держись нас, и мы тебе поможем. Мы всегда будем рядом, мы скорректируем. Вот видишь, ты побыл еще один год в саду, пошел в школу с 8 лет. Вот видишь, мы организовали, мы сходили к психиатру на прием, там, ты, да, вот такие ты там кукарекал, правильно, как Ирина говорит, там еще что-то. Но поняли, что ты как бы с особенностями, мы пошли в коррекционный класс, где всего 10-12 человек. Там супер учительница, нет домашних заданий, и все очень для вас организовано. И дальше мы тебе будем так помогать. Дальше, если ты не будешь понимать, как самому справляться и контролировать себя, есть медицинские препараты, которые он, в принципе, уже там знаком с чем-то, mm-hmm. говорит, дай мне, да, сегодня я не смог, дай мне капсулу завтра выпить, значит, обязательно. Но сейчас это так, мы еще не, как бы не очень сильные и не так часто, то есть когда смотрим, а если это будет подростковый возраст, то и нужны там будут какие-то нейролептики, то, конечно, мы с под контролем врачей будем все это применять. Главное, чтобы, ну, вот сейчас просто я отменила препарат, его тошнило там. Я его понимаю, это неприятно, значит, надо подобрать другой, и будут все счастливы. И он будет себе нравиться, потому что он очень тоже переживает. Когда он что-то делает не так, он говорит, я не знаю, зачем я это сделала, почему. Угу. Он уходит, ну, как и каждый человек, любой хочет быть хорошим. Угу.
Ну, Ирина, мы как все родители, смотри, да. Танюша, ага. прям встряну, да?
Ага.
Встряну. Мы как все родители, ну, особых детей, мы надеемся на то, что все-таки мир, он открытый, и уже многие эти наступали на эти грабли и живут, и не все мы рассказываем, и не все догадываются, и все это можно будет потом изменить, улучшить, и мир не стоит на месте, но опять же, да, ну, нигде в мире нет. Смотрите, как раньше было, если в деревне был вот мальчик вот такой вот mm-hmm. сложный, вырастал мужчина там, кузнецу помогал, кузнец говорит, да не подходит мне там, пастуху помогал, пастух говорит, вот классно для меня, там, или шел к девчонкам на ферму, да. Ну, где-то находилась работа, когда попроще было. Все это нормально воспринимали. Сейчас просто все так замкнуто живут, и как-то все это видно, и прям вот-вот, ну, надо же, вот в чем-то они виноваты. Никто ни в чем не виноват. И в мире уже давно находят специальности для наших детей. Я думаю, найдут. Я думаю, ну, с каждым годом все лучше. Вы знаете, все лучше. И когда мне говорят, что вот особый ребенок уезжает за границу, там прямо хорошо, много развивалок, можно прям приезжает, автобус забирает, устраивает на работу, там список штатов. Вообще там список из 10 специальностей, которые он обязан выбрать. Там, думаю, господи, тут куда воткнуть, да? Прям 10 специальностей. Это тоже очень здорово. Ты должен работать, да? Ты должен. Это... Я думаю, что сейчас будет лучше. Вот нам, нашим детям будет гораздо лучше, чем вот предыдущие, которые еще не так... Потом, смотрите, ведь сейчас много ушло в интернет, да, много... Может быть, тоже это поможет нашим детям не так это все показательно, когда все пришли в офис, когда всех видно. Ну, пришел, сделал какую-то работу, привез, увез, там, доставил, расписался. Может, сейчас расписаться можно будет, вот, ну, будем в воздухе рисовать, они там распишутся, наш ребенок только отвезет. Да, ну какие-то вещи такие они будут. А мы еще не знаем, мы на гости готовим. Может, и хорошо будет, может, да, а может, они будут востребованы. Они очень теплые, да, вот Таня говорит.
Да, он очень у нас. Он, это вот я говорю, вы прям это. Чтобы любой усыновитель только мечтает о таком ребенке. Он говорит, мы должны, он другим детям говорит, мы должны быть благодарны, что у нас такие мамы и папы. Я буду все время с вами жить, я никогда от вас не уйду. Я говорю, какой у тебя, какой самый большой страх? Он говорит, вот расстаться с вами. Я говорю, да что ж ты? А я хотела спросить про мечту о профессии, тоже какая мечта, я у него спросила. Он говорит, чтобы не расстаться с вами. Я говорю, да ты опять заодно и тоже. То есть да, он очень, вот самый благодарный ребенок.
Ну да, и соглашусь, сейчас как тоже маячки такие, появляются некоторые проекты, да, где как раз задействуют ребят с особенностями, там и кафе, и они делают какие-то интересные вещи такие, потом тоже их распространяют. Конечно, это, ну, единичные такие проекты, но мы надеемся, что их будет больше, потому что раньше же их вообще не было, это правда. Ир, а вот что, например... Как отнестись к позиции, потому что вот сейчас Татьяна сказала, что они своему ребенку, ну, объясняют, что он особенный, да, и что не надо стесняться, там, просить о помощи, принимать себя. Но я знаю, что многие родители, они стоят совершенно на противоположной позиции. То есть они и своему ребенку, и всем окружающим говорят, что ты такой, как все. То есть у тебя особенностей вот, ну, никаких нет. Это... потому что сами родители, может быть, не принимают особенности ребенка, или это связано с чем-то другим, может быть, они считают, что таким образом они сделают его более сильным, вот, комплексы какие-то уберут с помощью этих установок. Вот, правда, разобраться непросто, но ведь знаю, что многие родители именно так и поступают.
А здесь нет противоречия, Тань, нет противоречия. Мы с Таней говорим, что ты необыкновенный, ты хороший, ты добрый, мы тебя любим, вот это, но с этим у тебя вот, ну, родился ты в этом году или в другом, что врать-то, ну, день рождения тогда, вот это ты не сможешь сделать, вот так. И общество тебя не примет, если, ну, у меня, например, да, я боюсь, что будет агрессия, и общество тогда не примет. Вот если ты будешь добрым, спокойным, сумеешь успокаиваться, отходить, тогда ты, ну, у каждого свое, да, вот Танюша там свое, у меня свое. И да, я говорю, что если я могу позлиться и просто позлиться, выйти там водички попить, то если ты злишься, то извини меня, тебе там, ну, выведу за шиворот, ты вызовут полицию. Поэтому, да, у тебя есть такая особенность. Ну, что же я ему буду говорить, что все нормально, вот когда ты так себя дома ведешь, если ты так себя будешь на работе вести, да, и все скажут, да, и ничего страшного, пошвыряет. Вот. Нет, ну как я должна предупредить ребенка? Но я ему говорю, что он действительно, он очень эмпатичный. Я думаю, что он бы мог работать, знаете, где-нибудь вот на реабилитации, да, вот после операции, может, люди, да, приходят в себя, там, в деменции. Вот где-то можно было бы. Ну, конечно, няню там с ребенком нет. Ну, работать няням, наверное, нет нашим детям. Но вот со взрослыми на реабилитации, мне кажется, у нас очень плохо с реабилитацией стоит. То есть мы уже ищем, мы ищем какие-то вещи, но есть ограничения, но мы не говорим, что ты плохой, что ты недостоин, что там нет. Почему? Мы, тут нет противоречия, Таня. Мы говорим, да, ты хороший, ты такой же, как все, ты человек. Все достойны жизни. И они эмпатичные, наши дети. Они воспринимают хорошо детей с особенностями. Ну, у меня еще учатся в такой школе, где много детей особенных.
Да, да, но ты просто, но ты тоже советуешь, да, вот как Татьяна, например, делает, то есть обращает внимание ребенка на то, что у него все-таки есть определенные особенности, и чтобы ему было самому легче, нужно это учитывать, и тогда будет меньше проблем где-то и с окружающими, и, может быть, самому ему будет легче себя принимать. То есть какие-то вещи надо проговаривать.
Ну да, иногда, ну, иногда нужно промолчать. Не обязательно говорить, что это у тебя вот такая особенность, что тебе-то лучше там не вылезать. Но говорить, что иногда лучше промолчать, послушать, еще раз переспросить. Да, ну подумай. Некоторые прям сразу быстро понимают, а ты все-таки запиши, ты на всякий случай все-таки, ну, зафиксируй, потому что тебе сказали, а ты можешь забыть, пока шел. А кто-то сразу, ну что, ну вот так вот. Нет, как у всех, ну кто-то сразу запомнил, а ты лучше запиши на листочке. Ну потому что он говорит, а мне не так сказали, а я вот сделал, как сказали. Ну как?
Хорошо. Дорогие, если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, присылайте их, хорошо, потому что у нас живой эфир, живое общение. Можно по тому, что вы слышите сейчас, вот то, о чем мы говорим, что рассказывает Татьяна, спасибо ей большое. Ну вот здесь нам Юля прислала. Добрый день, спасибо за эфир, огромная подпитка и вдохновение. Юля, спасибо вам, что вы нас слушаете, смотрите. И вопрос вот от нее. Подскажите, пожалуйста, ребенку 3,5 года, дома больше года. Психотравма с едой, чувство меры есть. Самое главное – еда. Как быть? То есть, насколько я поняла, вот с едой, да, какие-то проблемы. Но она пишет, чувство меры есть, но самое главное – еда. То есть, какая-то зацикленность на еде у ребенка.
Ну, успокоиться, что дело не в еде, а дело, что ей может не хватить. Тут даже не столько в еде, а что ей может не хватить. Поэтому вместе в магазин ходить, выбирать, проверять, что у нас там с сахаром, что у нас там с крупой, а сколько у нас картошки, а конфеты всем ли досталось, там иди раздай, да? То есть вот ну такое, что это есть. Вот в коробочке мы положили утром, там морковку порезать, знаете, красиво мы так стаканчики режем, огурцы, морковку, чтобы они могли перекусить, орешки, ну, какие-то такие простые вещи, что это есть, что мы купим, что вот у мамы есть денежки, мы пойдем купим, чтобы они об этом успокаивались. Я знаю, у нас, у меня вот Лариса, она тоже будет скоро выступать, рассказывала, что она ребенка маленького уносит, забирает в кассе продукты, и он орет дурниной, потому что остался там какой-то пакетик. Он видит, что не все взяли. То есть у них вот это вот, что не хватит. Вот, поэтому успокойся, у нас все есть, пусть показывает, пусть приносит, пусть открывает, сколько что. Они все помнят. Вот. Не хватает. Почему не хватает? Сколько было? Не знаю сколько. Ну вот вижу, не хватает, кто-то взял. Вот они настолько, они прям посчитать не могут, но чувствуют, что что-то убыло, там у них конфеток или что-то. Ну вот главное тут успокоиться, потому что это единственное, что я могу контролировать, еду могу есть, могу не есть. Но вот это вот то, что мне не хватит. Ну, представьте, что в 6 часов вечера вам скажут, все, холодильник закрыт, кухня закрыта. Так, Таня, все, ты не заходишь в кухню. Да ну жди, господи, ну и нормально, я поела. Потом хочешь и хочешь, думаешь, да вот мне поесть, вот мне поесть. Знаете, как зависают над холодильником. Это вот то, что... Об это успокаиваюсь. Это было единственное, что ему там давали бутылочку. Они вот так вот сами, когда приносят детскую, там они так вот сами эту бутылочку вот так вот сосут. Потому что они успокаиваются, это как будто мама их на ручки взяла. Ну, конечно, все будет.
Смотри, Юля пишет в продолжение, она «Как не злиться самой на это?» Не можем заходить лишний раз на кухню, осадное положение прямо. То есть, наверное, вот как они на кухню заходят, да, ребенок прям там сразу кидается, требует, вот давайте еды. Значит, ребенок замечательный, очень его любим, но ситуация с едой просто подвешивает.
Ну. Может быть, Ирина, вот меня поправит, если что, пусть рисуют еду, рисуют и лепят, раскладывают на тарелки, кормят кукол, вот поиграют пусть с едой, чтобы не все в себя было. А вот, может быть, вот это чувство, что еда рядом из пластилина нарисованная, там, не знаю, наклейки с едой купить. Ну, что-то вот поиграть с едой. Насытиться едой, но не через живот.
Ну, это проходит. У меня подружка была, я прихожу, она говорит, пойдем кофейку попоем. Она даже не могла сказать слово «попьем», «поедим». Да, тоже мы вот, даже это слова даже убирала она. Ну, все нормально, взрослый мальчик потихонечку успокоился. Я думаю, что лучше стало сейчас у Юлечки. Ну, пусть позвонит, мы там раскопаем, может, какая-то еще тревога. Любая тревога, любая неуспешность, пойду заем, да.
Ну, может быть, ну как и у нас.
Да. Юль, так что вы можете, да, вот обратиться, тем более Ирина предложила. Ирина, а как можно позвонить? Это через сайт «Изменяй одну жизнь». Да? Смотрите, через сайт вы, пожалуйста, выберите тогда там психолог Ирина Горбузенко, и можно записаться именно на частную консультацию и проговорить эту ситуацию. Юль, хорошо?
Таня, надеюсь, там что-то сказала, у нее тоже было. Таня, что вы сказали?
Ну, вот только что... Полепить, порисовать и поиграть с наклейками. Насытить едой сознание, но не через живот.
Да-да-да.
Кормить кукол, хорошо, животных, рассадить. Вот купить эти искусственные, ну, вот тарелочки, фрукты, овощи. Сейчас такие чесноки, перец и все это вот ножом. И самой захочется поиграть. У меня очень тоже долго один ребенок в саду играл. Мы туда купили набор, он играл. Ну, вот прямо около раковины, там раковины игрушечные. Вот он стоял, и вот они говорят, ой, поваром будет. Да не нужно ему сейчас. Вот он наигрался 2 года, и все, и он отошел от этой игрушечной раковины, и больше ничего не надо.
Да, Юль, ну мы вас вдохновляем. Смотрите, советы здесь прозвучали. Ира предлагает вам вот консультацию, поэтому желаем, чтобы все наладилось. Очень рады, что у вас ребенок в семье, и что вы любите малыша, и уверены, это взаимно. А Ольга, наоборот, пишет, а наш 1,5 года, не знаем, как уговорить поесть, самая большая проблема. Здесь что можно сказать? Может быть, пару слов?
Проблемы с принятием себя? да, такое хвалить, любить, тетёшкать, и вот это вот эго о том, что ты есть, ты существуешь, то, что вот в грудном возрасте говорила мама, улыбалась на ребенка, вот это вот счастье, что ты есть, и я хочу жить, и для этого мне нужны силы. Тут даже не в том, что хочу есть, не хочу, но, естественно, совершенно не отменяет проверить, может быть, там что-то со здоровьем, это, ну, само собой. Конечно, сначала просто обычный врач, а потом уж все эти психологические штучки, которые, мол, меняются, ведь там один психолог одно говорит, другой другое. Вот.
Хорошо, хорошо. Оля, ну, я думаю, здесь тоже, возможно, нужна, то есть, какая-то консультация отдельная, но как совет, видите, то есть проблема, да, у малыша вообще с принятием себя, поэтому поддерживайте его, я говорю, лишний раз ему что-то говорите, ласковое, да, ласкайте, вот, чтобы он полюбил, чтобы у него проснулась какая-то жажда жизни, и он захотел кушать. Тоже желаем, чтобы у вас все получилось. Дорогие, пишите нам, время еще есть, а мы продолжаем историю с Татьяной, потому что там через какое-то время появился еще один ребенок у вас.
Да, наверное, в тот момент, когда мы не совсем понимали проблему, и мы просто удивлялись, почему же наш мальчик не играет, наверное, ему просто не с кем играть, а он ползает на коленях кругами там или что-то туда-сюда просто катает машинку, просто ему некому эту машинку ткнуть. Надо нам взять, вот, наверное, еще в пару ему мальчику. Потом тут все-таки, я думаю, что был такой момент, я, наверное, понимала, что... Вот старший ребенок, он все время требует контроля, минимальное посещение, ну, стараться все-таки детские вот эти учреждения, детский сад ограничено. И я понимала, что мне надо уходить с работы и пока не быть специалистом никаким, а быть мамой. Но чтобы совсем сидеть дома, быть мамой, я понимала, что у меня есть ресурс еще на одного ребенка. И как-то вот это сочетание вроде как бы ему напарника, и что мне надо садиться мамой быть, изучать этот процесс. Потом мы тогда вот как раз вошли в тему, как говорит Ирина, по фондам, почитали, посмотрели специалисты. У меня открылись глаза, где можно подчеркнуть столько всего нужного, как мы можем помочь. И тогда мы... тоже взяли ребенка там с не очень популярным диагнозом, про две таблетки в день, которого там когда-то, может быть, бы мы боялись, извините, там, за выражение, шарахались, а тут мы подумали, да, почему и нет. Ну, вот как бы появился, так сказать, брат маленький.
Да, летний. Матвей, да, появился? Да. Ну, получается, Матвей тоже, он, в принципе, с особенностями, они у него есть, и они тоже будут в течение всей жизни? Или через какое-то время говорят, что...
Ну, дети, конечно, разные. Если этот просто ласкал, и я тебя люблю, то тот меня начал хлестать по лицу. Но опять я была к этому готова. Ага, хлещет, ну, как бы все по книгам идет там. Сейчас он насытится там, да, тактильными, или вот я поймаю его ручку, объясню. Ну, то есть как-то вот этого вообще не боялись, не сказали, что мы прям хохотали в голос, а как все хорошо, но мы не боялись этого. Если со стороны, может быть, это казалось, ах, ничего себе, вот он хлещет, вот только берешь. То есть и тяжело было, я не скажу, что вот мы это знали, мы это понимали, но каждый день это переносить было тяжело. Вот, конечно, я не выдержала долго без детского сада, там на полдня в частный сад его отдала, чтобы передохнуть, набраться сил, что он придет, сейчас начнет хлестать, там тарелки с кашами летать. То есть ребенок не был прям вот такой куклой, и все. Ну, как-то мы этого ждали, так сказать, что ли, не боялись.
Ну, находили, да, какие-то.
Передохнуть, набраться сил, это как бы встречать.
Да, находили какие-то вот моменты, чтобы выдохнуть, потому что это очень важно. Да. Угу. Смотрите, а вот как принял Саша-то Матвея?
Саша как раз вот опять в силу своего характера он принял хорошо, а Матвей вот дрался, он мог подойти, Саша, значит, на корточке присядет, Матвей как раз уровня спины подойдет, там хряснет по спине, или сорвет Саше очки, запульнет куда-нибудь под диван подальше. То есть мы, конечно, были шокированы. Причем, когда периодами у него хорошее настроение, это Матвей, это тоже лапочка такой, как бы ласковый, в то же время целует, обнимает. То есть вот такие полярные вот вещи были.
Понятно, хорошо. Давайте перейдем к вашей следующей истории, потому что на этом еще все не закончено, дорогие. Если вы думаете, что это конец, нет, это не конец. Вот, у Татьяны семья очень ресурсная. И несмотря на двух малышей с особенностями, так получилось, что у вас появилось еще двое деток. Но, правда, опять же, да, жизнь сделала свой поворот, как мы говорим, вот непредсказуемый. Вы взяли их на временную опеку. Так вот как вообще у вас это вышло?
Года назад мы переехали из квартиры в дом, который, ну, как бы в квартире, конечно, с двумя мальчиками там все скачут, прыгают, они активные, соседи внизу жалуются, вот как бы хорошо дом, все, переехали, довольны, счастливы, выходим по комнатам, думаю, ну, неужели вот это вот я дождалась? Ну, тут звонят органы опеки, вот, надо взять мальчика, возвращает. Не, ну место, конечно, ну, не, ну мы, может быть, и подумывали, может быть, когда-то там про девочку какую-то, когда-нибудь, когда мы посмотрим, что у нас все в доме получается. Ну, прям вот так вот. Ну, и где-то месяц мы думали, и, в общем, отказывались, отказали им. Потом так получилось, что мы столкнулись с ними в больнице. Mm-hmm. Чуть ли не в соседних палатах. То есть их уже сдала мама, они были вот на обследовании.
Ну, мы поняли, мама приемная, что... да?
Да, приемная. Mm-hmm. Да, они прожили у нее полтора года. Но не смогла она соло-мама, не смогла и сдала. Хотя, вот правильно, как Ирина говорит, там вообще никакого ужаса ужасного совершенно не было. Mm-hmm. Вот, ну, не смогла, да. Мама перфекционистка такая была, да, нужно было, чтобы все хорошо было у детей, а у них немного была задержка. Ну, вот мы с ними столкнулись в больнице, решили, что это знак, и, да, забрали. Сами выписались, объявили в опеке о своем решение под временную опеку, чтобы... Потому что после больницы их нужно было куда-то, учреждение такого достойного с их возрастом не было. Есть только детский дом с большими ребятами, 16-летними.
Угу. А вот временная опека, Ирин, может, ты скажешь тоже два слова, то есть что это за такая форма устройства? Мы просто об этом ни разу, по-моему, не упоминали в эфире, что еще временная опека.
Ну, в принципе, она пришла из-за рубежа, да, что мы сейчас подхватим, будем такими вот, ну, у нас есть ресурс, действительно, есть комнаты, и мы в теме, и у нас есть документы на руках, и мы, в общем-то, представляем, куда обращаться за помощью, и поэтому временно подхватим, а пока опека будет искать детям семью. Ну, беда в том, что не стоят очереди за детьми, и все ищут какого-то одного своего, которого они себе выдумали, на которого они выиграют джекпот, да, и вот он будет необыкновенный, то они все его ищут, да, а вот конкретных детей, он много говорит, нет детей, приходит в опеку, он говорит, вот этот, не хотите, не, вот этот не пойдет, двоих мы не потянем там, mm-hmm. и так далее. Вот, и да, временная опека очень часто превращается в постоянную. Ну, или говорят там, ну что, взяли 16-летнюю, что там уж подумаешь, 2 года осталось уж там, дотяните. Или mm-hmm. вот сейчас Татьяна расскажет, как было. Вообще временная опека – это хорошо, потому что это глупая история о том, что если ребенка вернули, то не нужно его помещать в другую семью. Ну, нужно, пусть он отсидится в детском доме. Ну, и проводят такую аналогию, что если женщина развелась, то ей не надо сразу замуж, вот, ну, пусть немножечко отдохнет, но ее же в тюрьму за это не сажают, что она развелась. Так же и с детьми, конечно, в детском доме там страшно, там ужасно, и дети не всегда понимают, почему их вернули, они начинают думать, что они плохие, что за что-то, ну, и там начинаются все вот эти страхи, это ужас, и очень долго их разубеждать. Вот эта вот передача из семьи в семью, у меня 2 ребенка так передавались из семьи в семью, когда, ну, прямо вот так вот, прям с вещами, и прям вот еще вещи пахли тем домом, и передавались. Вот я просила побольше таких вот вещей, чтобы вот было оттуда вот эта передача, главное благословение. Ну, я думаю, вот они, там не было благословения той мамы, да.
Да, мы пытались сделать какое-то видео, но она сказала, мне и так тяжело, я себя только что собрала по кусочкам, да, вот отстаньте от меня, пожалуйста. Хотя мы хотели хоть не по видео, хотя бы по аудиосвязи.
Ну да, но я ни в коем случае не в осуждении, потому что у нас здесь не судилище. Я просто, ну, в неком недоумении, потому что почему-то в последнее время, вот особенно как из рога изобилия, сыпятся истории возврата детей, неадекватные истории, ну, на мой вот взгляд, потому что явных причин к этому нету. Дети, которых можно понести, можно справиться. То есть иногда бывают действительно страшные ситуации, и тоже я слышала, люди рассказывали, и понимаю, что да, там либо уже мама выйдет в окно, вот, либо все вместе они выйдут. И здесь надо уже для спасения жизни просто вот, ну, расходиться. Вот. Но часто просто удивляешься, думаешь, ну как же, ну вы хотя бы ШПР-то проходили, ну какой-то ликбез элементарный, вы же все равно... должны были усвоить, ну, что не будет такого, вот, как вы ожидаете, как недавно одного мальчика отвезли снова в детский дом, потому что он учился на 4-ке, вот, а не на 5-ке. Ну, у меня нету на это никаких слов. Ладно, Татьяна, у вас вот с этими двумя мальчиками тоже, у вас такой мальчишечки подряд, у вас мальчишки одни.
Вот. Да, у нас мальчишки, что, с одной стороны, упрощает все-таки бытовую как-то ситуацию, обустройство. Наверное, мы насытились двумя большими своими девочками, и как-то, ну, опять вот я говорю, мы-то, может, и подумывали про девочку, которую мы когда-то возьмем, но тут пришлось как-то быстро перестроить все в мозгу, ну, тоже не быстро, 2,5 месяца мы перестраивали это, мы продумывали, как это все будет выглядеть, как там нас муж говорил, они будут в 4 разных группировках, а опытная мама приемная сказала... Тоже здесь была у вас. А почему в 4 разных? Они свою создадут группировку. Зачем им расходиться? То есть у них будет своя группировка. Ну, то есть такие вообще, конечно, страхи всякие. Ну, вот как-то, да, в общем, склалось.
И, преодолели, ну, да.
Да, угу. И условия дома. У нас даже когда кандидаты приходили, они вот осматривали дом, там спортивный уголок, 30-метровая игровая, там во дворе городок, песочница, и говорит, ой, у вас так все для детей обустроено. Я помню, я так на них злилась, думаю, да вы-то что, для детей мы... А мы-то не обустроены пока, мы не готовы к детям, к такому количеству. А так вот за 2,5 месяца, да, смирились как-то, действительно обустроено. Во всяком случае, можно физически разбежаться или переместить одного ребенка там или двух в комнаты и как-то успеть восстановиться.
Mm-hmm, да, да.
Mm-hmm. Приходили кандидаты, Тань?
Да, приходили 2 или 3 пар. Я не знаю, что их пугало. Ну да, дети плохо разговаривают. Да, один вертелся винтом, другой просто лежал. Вот ему жизнь не мила была. Он только плакал, уходил к забору, проплачется ток в песочницу. У него какой-нибудь совочек из-под руки уберут, ну так, в попыхах, другие дети, он опять к забору и опять час реветь. То есть у него не было сил вообще на сопротивление. А другой, наоборот, винтом все вскрывал, все открывал, все интересовался. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и он нам дом здесь построит, вот рядом у нас свободный участок, потому что настолько был деятельный, что мы не знали, как это вот все справиться. Но и опять я понимала, от чего, почему и как. Во-первых, их в био-семье перемещали по 2 раза на месяц в больницу, и домой, то есть там еще. Там ограничивали, восстанавливали в правах, туда-сюда мотали. То есть у нас, допустим, он спал вот сидя. Ну, естественно, сидя, ему надо контролировать, куда его сейчас повезут, в больницу, из больницы домой к одной тете, к другой тете. То есть вот это понимание, оно как-то хотя бы немножко успокаивало. Там сидишь, ну сиди, хочешь, вот посиди, здесь поведнее, в коридорчике сядь, здесь будет поведнее. Понятно, что мы советовались с психологами, говорили какие-то слова, мы тебя ничего не случится, там не переменится, но это потом. Сначала мы не могли говорить, что ничего не переменится, потому что, да, мы...
Да, искали еще, думали, что, может быть, да, будут кандидаты.
Вот, я так боялась этих моментов, ведь все приходили с соками, с игрушками. Они придут, потом уйдут, а мне-то что с этим делать? Я-то типа... Ну, в общем... Как-то, да, уже хотелось к какому-то к концу. Я не знаю, как вот за границей, ведь по 6 месяцев вот временная опека вот эта длится. Угу. Уже хотелось к какому-то концу. Или туда, или сюда.
Ну, это тяжело, конечно, психологически тяжело. А вот вы рассказывали, по-моему, вот либо Кирилл, либо Егор, вот там, который такой очень активный-то, и он прочистивал снег лопатой.
Да, но он и сейчас, конечно, активность, она более созидательная осталась. То есть вот он ходит в сад, сейчас завалит снегом. В других детских группах, в чатах пишут, папа, придите. У нас не пишут, в той, который Кирилл. Мы просто даем ему лопату, и он просто сам там очищает. И не вечером объявляет благодарность, что вот молодец, там заведующий или кто-то, мальчик почистил. Ну, понятно, что надо приспособиться как-то, надо пользоваться такой деятельностью. Ведь если бы он был такой вот как бы истеричный, там быстро уставал, это же хуже. А так надо просто пустить в полезное русло.
Да, ну смотрите, у нас время уже наше подошло к концу, надо делать некий подыток. Татьяна, я очень вам благодарна, что вы рассказали, потому что действительно история, она и интересная, и непростая, и, на мой взгляд, вот во многом перекликающаяся, может быть, не во всей своей полноте, но в каких-то аспектах с историями других приемных родителей. Вот. И здесь, конечно, смотрите, вот вы озвучивали, и другие приемные мамы, когда приходили, это... конечно, помощь. Не бойтесь обращаться за помощью, дорогие, и тогда у вас не будет такого невероятного чувства вины. Это вполне нормально. Вот есть Ира здесь, спасибо большое, Ира Горбузенко, ее замечательный тоже фонд, где она работает, «Из меня одну жизнь». Есть другие фонды, «Арифметика», вот мы здесь уже называли, да, которые готовы вас поддержать. Обращайтесь, пожалуйста, за этой помощью. Вот. О том, что нужно, наверное, быть готовыми внутри, потому что жизнь, она такая, она разная, с своими поворотами, своими особенностями. И опять же, вместе, все вместе, вы можете с этим справиться. Не нужно отчаиваться. Находите ресурс обязательно для какого-то отдохновения, потому что мама должна восстанавливаться, должен быть какой-то у нее глоток свежего воздуха. Обязательно. Конечно, если есть возможность, заранее предусмотрите все, чтобы не было вот этих ужасных возвратов, о которых мы говорили сейчас, потому что возврат возврату рознь. И вот когда ребенка сдают, потому что он показывает не те олимпийские рекорды или приносит не только пятерки родителям, это ужасно. Пожалуйста, не создавайте этих трагедий, драм для себя и для детей. Берегите себя. Ирочка, у нас уже время закончилось. Прости, дорогая.
Спасибо большое. Легкая, молодая, красивая. Спасибо, Танюш.
Спасибо.